Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи находится. Добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, мы продолжим читать сказание о хождении за три моря Афанасия Никитина.
Да, просто напомню для наших слушателей, что у нас в древнерусской литературе есть абсолютно уникальный литературный памятник. Это «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина. Это путешествие, которое длилось, получается, 7 лет, с 1468 по 1475 год. Это еще когда существовала Золотая Орда, понимаете? Вот. Он поехал по торговым делам из Твери, значит, по Волге, да, он отправился на территорию нынешнего Азербайджана, где было, значит, Ширванское ханство, государство Ширван, вот. И там по пути потерпел, то есть его ограбили, и весь их караван разграбили. А он занял деньги большие на это торговое предприятие, чтобы там какой-то товар купить, перепродать. Возвращаться ему с пустыми руками не хотелось. И он решил остаться и, заработав денег, там и вернуться. И эти приключения его длились 7 лет, потому что это получилось, ну, так сказать, он совершил... просто странствовал по этим землям, пытался что-то зарабатывать, продавать, перепродавать, и в своих торговых предприятиях он исколесил очень большие территории. То есть мы говорили, что три моря – это Каспийское море, это Индийский океан, это Черное море, и он двигался таким путем. То есть он остановился на территории нынешнего Азербайджана, это Баку, и дальше вот там он... пожил какое-то время, отправился по Каспию на юг, на территорию Ирана. Основательно так, целый год по иранским городам поездил и остановился на острове Армуз. Помните, мы говорили, что это как раз Армузский пролив, тот самый, про который сейчас во всех новостях идет речь, через который проходят эти все танкеры с нефтью, где там ракеты летают. Короче говоря, и там вот этот вот господствующий остров, стратегически важный, находится, и он там вот первую Пасху своего путешествия встретил. И дальше он узнал, что в Индийской, на территории Индии есть большой спрос на лошадей, потому что там кони, там в основном быки, он говорит, так сказать, лошадей там не рождается. И поэтому туда можно выгодно, так сказать, кони очень дорого стоят. И вот он купил коня и на корабле его привез в индийскую землю. И это центральная часть Индии. И он оказался на территории мусульманских государств. Их было там несколько. Это Срединная и Северная Индия, которая находилась под властью мусульманских правителей, и в Индии там ислам вот был распространен и активно насаждался. И он там провел, ну, считайте, наверное, ну, сколько, ну, лет 5, наверное, провел он в Индии. Понимаете, Мария? Он там, объездил множество городов. Он заехал в Южную Индию, где живут индуисты. Он общался с местными людьми о вере. Он видел эти индуистские храмы, он их описывает их ритуалы, приезжал в их священные города индийские, все это он описывает в своем сочинении. А потом он, истосковавшись по родине и по христианской вере, это вот то, о чем мы сейчас будем говорить, это вопрос религии, центральный вопрос религии в этом сочинении, он решил вернуться, заработав денежек через Иран. Он говорит, тяжело было возвращаться, потому что везде войны идут, везде шли войны. И вот он тоже на этот Армуз, их корабль там занесло на территории Эфиопии, но они там несколько дней пробыли, и все-таки доплыли они до этого Армуза. И потом по Ирану через Черное море. Он прибыл в Крым, и тут его как бы повествование заканчивается, потому что и дальше мы это знаем только из сообщений русского летописца. Он говорит, что из Крыма вверх по Днепру Афанасий поднялся наверх и умер близ Смоленска. То есть до Твери, видите, Мария, он, к сожалению, не доехал.
Да-да, денег занял и кредиторам, получается, не вернул.
Ну, получается, все-таки те деньги, которые на Руси-то были заняты, он вернуть так и не сумел. И даже те, которые... Нет, а он хотел скопить, и вот он ехал-то с деньгами, но перед тем, как уже, ну, то есть это уже на Черном море, его просто, он пишет, меня обобрали до нитки. Его постоянно грабили. И местные правители, и разбойники, и так далее. То есть это так вот он то приобрел, то потерял. И, в общем, такая жизнь, ну, многострадальная. При этом она исполнена любопытства, такого живого интереса. Он описывает нравы, экономику, сколько чего стоит, значит, как куда проехать, сколько дней пути, какая там власть, какие там войны. Короче говоря, ну вот давайте маленький. Вот, Мария, чтобы для впечатления, давайте я прочитаю маленький фрагмент. «В индийской земле княжат все хорасанцы». И бояре все хорасанцы. То есть это выходцы из Хорасана, там правящая элита, да, это все мусульмане. А гундустанцы, индусы, они все пешие. Ходят под хорасанцами, которые на конях, остальные все пешие, ходят быстро. Все наги да босы, в руке щит, в другой меч, иные с большими прямыми луками да стрелами. Бой ведут все, больше на слонах. Впереди идут пешие воины, за ними хорасанцы, в доспехах на конях, в доспехах сами и кони. Слонам к голове и бивням привязывают большие кованые мечи, по кентарю весом, облачают слонов в доспехи булатные, на слонах башенки, и в тех башенках по 12 человек в доспехах, да все с пушками и со стрелами. Вот вам, пожалуйста, одно из описаний, ну их там множество, это прям интереснейший документ. Вот так. 7 лет, в общем, он мыкался по этим землям, и нас здесь, конечно, интересует одна из центральных тем этих вот его записок, которые он оставил, это тема религии. Это, Мария, тема религии. И вот тут мы видим очень интересный момент. Значит, это лейтмотив, это сквозная тема. Это тема веры. И он всю свою вот это путешествие сокрушается. Сокрушение о вере. Потому что он пишет, все книги мои, о чем он сокрушается? Все книги, с которыми он плыл, и по которым можно было понять, когда Пасха, когда какой праздник, какие молитвы совершать. Он был очень благочестив, очень верующий человек, как и все русские люди, ну, то есть такие городские, как бы это все часть жизни. Книги были утрачены. И он не мог понять в мусульманской стране, когда Пасха, ну, то есть только приблизительно, да, только, ну, весна, понятное дело, когда-то там в апреле, в мае, да, должна быть Пасха, но он не знает точно. Когда Великий пост, когда посты, какие праздники, он не мог этого определить. И он не мог молиться, ну как бы вот молился, как вот помнил, да, но положенные правила он совершать не мог. Положенные посты, он даже не мог понять, где среда, где пятница, потому что там другое летоисчисление, другое членение недели, понимаете? И это было предметом его страдания, потому что это первый момент. Мария, понятно, да? То есть и он это рассматривает как утрату веры. Он это рассматривает как утрату веры. Вот давайте я прочитаю. «Из Парвата приехал я в Бидар». Это уже территория Индии. «За 15 дней до бесерменского Улу-Байрама». Ну, то есть все праздники бесерменские, это мусульманские, басурманские, он знает, потому что он там как раз, это вот он на них ориентировался, да? И он говорит, а когда Пасха? Праздник Воскресения Христова, я не знаю. По приметам гадаю, наступает Пасха раньше бесерменского Байрама на 9 или 10 дней. А со мной нет ничего, ни одной книги. Книги я взял с собой на Руси, да меня пограбили, пропали книги. И не соблюсти мне обрядов веры христианской. Праздников христианских, ни Пасхи, ни Рождества Христова не соблюдаю. По средам и пятницам не пощусь. И живя среди иноверных, молю я Бога, пусть Он сохранит меня. Господи Боже, Боже истинный, Ты Бог великий, Бог милосердный, Бог милостивый, всемилостивейший. Ты, Господи Боже, Бог един, Царь славы, Творец неба и земли. И иду я на Русь с думой, погибла вера моя, постился я бесерменским постом». Вот, видите? И вот сейчас я объясню, что с ним начинает происходить. Вот давайте, тут немножко... Вы поняли, да? Значит, страдание от того, что он не может соблюдать закон христианский. И закон, вот этот вот христианский, он воспринимает как веру. И отхождение от этих христианских правил, положенных уставом, он рассматривает как гибель своей веры, как просто ужасный кризис. И вот этим страданием наполнено, а вернуться он не может, потому что все, он уже глубоко туда заехал, И вот так он мыкался 7 лет. И это первый момент, от чего он страдает. Второй момент – это давление внешней среды. Потому что местное, это мусульманское окружение, его, естественно, сразу опознает, что он христианин. И его все пытаются в мусульманство обратить. Давайте вот прочитаю. Все пытаются его вот обратить. Вот он приехал в Индию с этим жеребцом. Помните, он коня-то, он же продал его, в конце концов, за деньги, но, правда, поиздержал столько же, сколько за коня выручил. Значит, долго его продавал. И в том Джуннаре, город Джуннар, он существует до сих пор, очень даже небольшой городок, в том Джуннаре хан отобрал у меня жеребца, когда узнал, что я не бесерменин, а русин. И он сказал: верну жеребца и 1000 золотых в придачу дам, только перейди в нашу веру. Не перейдешь в нашу веру мусульманскую, жеребца возьму и 1000 золотых еще с твоей головы возьму. И срок назначил 4 дня на Спасов день, на Успенский пост. Это, видимо, ну, как вот праздник преображения Господня, он, видимо, так определил. И он говорит: да Господь Бог сжалился на меня в свой честной праздник, не оставил меня грешного милостью своей, не дал погибнуть в Джуннаре среди неверных. Накануне Спасова дня приехал казначей Мухаммед, хорасанец, и я бил ему челом, чтобы он за меня хлопотал. Он ездил в город к Асад-хану, просил обо мне, чтобы меня веру не обращали, и жеребца моего взял у хана обратно. И таково Господне чудо на Спасова день». И дальше он горестно замечает: «А так, братья русские христиане, если кто надумает идти в индийскую землю, все, оставь веру свою на Руси и, призвав Мухаммеда, иди в гиндустанскую землю». Это такое предупреждение, что на тебя там будут так давить, что тебе придется как бы веру переменять. Да, его и силой пытались, вот видите, как, значит, принудить, и убеждением, он об этом постоянно пишет, что пытались там важные люди постоянно с ним вести собеседование и объяснить ему, и что давай-ка переходи-ка ты, друг, в ислам. И здесь, ну давайте вот тоже, значит, это вот он вот пишет сейчас, вот он пишет, ну давайте. «О благоверные русские христиане, кто по многим землям плавает, тот во многие беды попадает и веру христианскую теряет». Под верой тут он подразумевает вот эти правила христианской жизни, устав. «Я же раб Божий Афанасий и страдался по вере христианской. Уже прошло 4 великих поста, 4 Пасхи прошли, а я грешный не знаю, когда Пасха или пост, ни Рождества Христова не соблюдаю, ни других праздников, ни среды, ни пятницы не соблюдаю, книг у меня нету. Когда меня пограбили, книги у меня взяли, и я от многих бед пошел в Индию, потому что на Русь мне было не с чем идти, не осталось у меня никакого товара. И первую Пасху праздновал я в Каине, другую Пасху в Чапакуре, в Манзаранской земле, третью Пасху в Армузе, четвертую в Индии, среди бесермен в Бидаре, и много печалился о вере христианской. И бесерменин же Мелик сильно принуждал меня принять веру бесерменскую. Я ему сказал: «Господин, ты молитву совершаешь, и я молитву. Ты молитву 5 раз совершаешь, я 3 раза. Я чужестранец, а ты здешний». Что делает Афанасий? Он пытался как бы так разговаривать с ними аккуратно, что типа: «Я же христианин, и ты молишься, и я молюсь. Ты там, ну ты 5 раз, а я 3 раза молюсь. Это не значит, что я должен вашу веру принимать». А он мне говорит: «Да истинно видно, что ты не бесерменин. Но ведь ты и христианских обычаев не соблюдаешь». И я сильно задумался и сказал себе: «Горе мне окаянному, с пути истинного сбился, не знаю уже, по какому пути пойти. Господи Боже, Вседержитель, Творец неба и земли, не отврати лица от раба твоего, в скорби пребываю. Господи, призри на меня и помилуй меня, я создание, не дай, Господи, свернуть мне с пути истинного, наставь меня». И так далее. Уже прошло 4 Пасхи, как я в бесерменской земле, а христианство ведь не оставил. Далее Бог ведает, что будет. Господи Боже мой, на Тебя уповал. Спаси меня, Господи Боже мой». Вот так. Вот. Вот такая у него, понимаете, дилемма. Потому что, вот я вам скажу так, для современного нашего христианина это проще ситуация. Потому что мы отделяем веру от обряда, правильно? Ну, как бы, а здесь он все воспринимает как веру, что он грешит тем, что он это все не соблюдает. Вот. А вокруг мусульманский мир. И он давит. И вот тут, конечно, его дорожка какова? Есть 2 версии, чем все закончилось. Потому что это фактически, вот видите, он пишет, вот уже 4-я Пасха. Видимо, в основе этого сочинения лежат все-таки его погодные такие записи. То есть он их делал раз за разом. И мы видим определенную динамику. То есть присутствует некая динамика в его словах, в его воззрениях, в его каких-то моментах. И вот тут чем как бы заканчивается? Вот к чему он приходит к концу? Тут есть два Марии варианта. Как интерпретировать этот текст и вот эту ситуацию? Вариант первый. И есть исследователи, которые его считают, что это примерно так. Они считают, что Афанасий Никитин таки перешел в ислам. Ну как перешел? Принял. Значит, то есть его убеждали и убеждали, он и страдался, и дальше мы просто видим, что он начинает мусульманские посты соблюдать. Раз.
Ну, то есть он прямо так и пишет, что он их соблюдает.
Да, он пишет. Ну, вот он, видите, на пятую Пасху решился я на Русь идти. Вышел из Бидара за месяц до Бесерменского улу Байрама, по вере Мухаммеда, посланника Божия. А когда Пасха во воскресение Христово, я не знаю. И постился с бесерменами в их пост. И разговелся, а Пасху отметил в Гулбараге от Бидара в десяти ковах. Понимаете? Вот. То есть это на пятый год он начал, видимо, их какие-то религиозные как бы обряды соблюдать, вот он с ними начал пасти. То есть так он мимикрировал, он пытался как-то, видите, он представлялся именем мусульманским, что он Юсуф Харасани, чтобы его, но все равно они его сразу определяли, что он христианин, понимаете? И начиналось вот это вот все. И вот он начал и посты их какие-то соблюдать. Потом, мы видим здесь, несомненно, это как бы несомненно, он же знал много языков. Он был купец, который очень хорошо знал языки. Он 6 языков, насколько я понимаю, вот тут вот он из 6 языков слова использует. И тут он цитирует мусульманские молитвы, особенно в конце, так сказать, такое завершение финальное, и там прямо мусульманские как бы эпитеты там Аллаха, так сказать, и так далее, вот это он описывает. Но и поэтому вот тут два варианта. Тут два варианта. Значит, первый вариант, что он все-таки они его додавили, и он, ну, как бы согласился, ну ладно, раз я тут вот живу среди вас, все, страдал, признал как бы ислам. И вот тут, видите, более поздние его записи, уже пятая Пасха, он говорит, по вере Мухаммеда, посланника Божья, вот видите, как бы уже так отмечает, что это ну, посланник Божий. Потом у него еще такое есть, такая вот мысль, она присутствует, да, о том, что, ну, как бы, главное, чтобы вот Бог был единый, понимаете, что все-таки тут вот все это вот разные веры, да, но главное, чтобы вот в Бога была вера, да, то есть это звучит как некое такое, ну что, ну некое какое-то, можно интерпретировать как некое такое оправдание, что ли, себя, ну что типа я же вот от Бога-то как бы не отошел, да, и так далее. Но, значит, это первый вариант. Второй вариант состоит в том, что он все-таки ислам не принял, но попытался мимикрировать, то есть он попытался слиться с этой культурой, практиковать эти все посты, эти молитвы, но он мусульманином, значит, вот не стал. Но что происходит дальше? Тут вот либо так, вот эти два варианта, они тут к концу проявляются, но дальше мы видим следующее. Дальше мы видим следующее. Смотрите, он пишет. Вот большой город Дабхул, съезжаются сюда с Индийского, Эфиопского Поморья. Это уже прошло уже больше 6 лет с момента его там нахождения в Индии ранее. И тут я, окаянный Афанасий, рабище Бога Вышнего, Творца неба и земли, призадумался о вере христианской, о Христовом крещении, о постах святыми отцами устроенных, о заповедях апостольских и устремился мыслью на Русь пойти. Вот. Взошел в Таву, это корабль, сговорился о плате корабельной, со своей головы до Армуза Града 2 золотых дал и отплыл на корабле из Дабхула Града на Бесерменский пост за 3 месяца до Пасхи. Это вот из Индии он отправился снова в Армуз, на этот остров Армуз, чтобы через Иран и Черное море прийти на Русь. И видите, это очень важный момент. Он пишет, что я... Вот какова... Вот смотрите, если бы он принял ислам, и стал вот, ну как, ну вот все, я принял эту веру. Поехал бы он на Русь или нет?
Ну, по идее, то есть он мог бы и не возвращаться вообще.
Зачем? Если ты мусульманин, найди себе жену, и там уже торгуй, все, ты уже стал, это как бы, ну как, мусульмане, они живут по шариату, да, вот их общество шариатское. Это же безумие, если ты мусульманин, ты отправляться в христианскую страну зачем? Это очень нелепая мысль. Здесь причина, по которой он там как-то устроился, у него там своя какая-то жизнь. Причина, которая вынуждает вернуться, религиозная. Он пишет: «Я задумался о вере христианской. Что я больше без веры жить не могу». Вот это все ислам, весь этот ислам его совершенно, значит, не устраивает это вот все. Значит, о Христовом крещении, что он крещен. Он хочет соблюдать и вести этот христианский образ жизни. Это все благодать Божия его тянет, понимаете? И он предпринимает попытку вырваться из этого мира мусульманского и вернуться в землю русскую. И его влечет, с одной стороны, вера Христова, а с другой стороны, конечно, любовь к родине. Давайте я прочитаю. Здесь есть вообще поразительное место. Сейчас, секундочку, открою я. Знаменитое такое место, где он пишет о России, о Руси. Сейчас, секунду, где он? Тут просто много. Вот, он описывает эти разные земли. И вот он пишет: в Сивасской округе, и в грузинской земле всего в изобилии, турецкая земля всем обильная, молдавская земля обильна, и дешево там все съестное, да и подольская земля всем обильна. А Русь, Бог да сохрани, Боже, сохрани ее, Русь, Господи, храни ее. На этом свете нет земли, подобной ей, хотя эмиры русской земли, то есть правители эмиры, да, по-арабски назвал, эмиры русской земли несправедливы. Да устроится русская земля, и да будет в ней справедливость. Боже, 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 Боже. Вот, понимаете? То есть он описывает, как он... Вот такая молитва о сохранении русской земли. Вот это стремление к вере Христовой. И он отправляется вот в этот вот путь. И дальше, соответственно, он возвращается через Крым, вот я говорю, и все, он гол, как сокол, возвращается, его там грабят, но он все-таки вернулся, понимаете, вернулся. Тут два варианта. Если он все-таки его там доломали и додавили, и он там принял этот самый шахаду, там, ну, то есть все, то есть ислам, это значит, зачем он ехал? Значит, он ехал с четким намерением, что он приедет на русскую землю и как бы покается, совершит покаяние и будет христианином, вернется. Либо, если этого не было, он просто мимикрировал, то он просто вернется к вере, так сказать, будет вести тот образ жизни христианский, ту веру, которую он всегда исповедовал. И мы здесь видим вот такой удивительный, конечно, удивительную такую историю. Вот. Хотя, конечно, здесь есть как бы вот эта история, она как бы пропагандистски важна, потому что существует, значит, там, ну, раз есть такая версия, что он принял ислам, то, соответственно, значит, есть мусульманские эти пропагандисты, там, проповедники, которые будут говорить: а вот он, наш человек, ну, что бы он поехал на Русь, если бы он был мусульманин. Вообще есть феномен, Мария, есть феномен такого русского ислама, вот есть такой феномен, с чем он связан? То есть есть русские люди в христианской традиции, которые принимают ислам, с чем это связано? По убеждению это крайне редкий случай. Ну, то есть когда вот раз человек познал Коран, там все, ну, есть такие случаи, но они крайне, там даже как бы говорить не о чем. Чаще всего это происходит либо через смешанные браки, когда вот люди вступают в брак, жена, допустим, да, за мусульманином, или муж и мусульманка, и там просто у него размытая идентичность, как у нас у многих, значит, и там, а там есть религиозная традиция, и он попадает под влиянием и становится там, ну, уже вот мусульманином, да, через смешанные браки в основном это происходит, либо через какую-то неволю, какое-то принуждение. Вот были такие случаи, например, во время афганской войны. Наверняка слышали. То есть, когда наши солдатики попадали в плен к афганцам, и там вот, если ты принимаешь ислам, то ты как бы, ну, ты будешь жить вот в этом обществе, да, то есть там семья, то есть ты получаешь свободу. Вот. И были люди, которые принимали такой. Такие истории были. И вот здесь какая-то такая подобная же история. Вот мы здесь видим на примере этого Афанасия Никитина, но с такой вот очень пронзительной такой концов. Потому что он туда приехал, да, он попытался мимикрировать с спустя 5 лет в этом мусульманском обществе, но он все равно чувствует себя христианином, он все равно чувствует себя русским человеком, его тянет на родину, и он совершенно определенно как бы с этой целью и возвращается, и возвращается. И когда он умер близ Смоленска, его сочинение, значит, было привезено в Москву и включено, получило распространение, потому что это абсолютно новый опыт неизведанных стран, которые получили русские люди через это произведение 15 века. И мы имеем три летописи, в которых это сочинение было включено. Вот так. То есть его включили в летописный свод. В летописные своды. Вот такая вот интересная и удивительная, просто воистину удивительная книга, которую мы с вами сегодня и поучительная, и пронзительная в ряде моментов. Вот я всем рекомендую ее почитать. Всем рекомендую ее почитать. Там человек это пишет очень искренний, очень непосредственный. Там есть свои забавные моменты, там много забавного на самом деле. С такой непосредственностью там все это описывает. Вот, так что наших слушателей рекомендую, почитайте, получите большое удовольствие.
Я так понимаю, эта книга есть в открытом доступе?
Да, конечно, она вот в интернете выложена, на сайте Азбука выложена. Есть фильмы снятые, да, так сказать, есть. Но вот тут, конечно, тема веры является центральной. Это такая тоска по вере Христовой. Вот она, лейтмотив, который пронизывает эту книгу.
Ну, раз уж дочитали «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, давайте откроем небольшую завесу тайны, что мы дальше будем читать.
А дальше мы переходим к спорам. Это спор о монастырском землевладении. Это спор ересь жидовствующих. Это сочинение, которое связано с этими событиями, это сочинение Иосифа Волоцкого, просветитель, и сочинение Нила Сорского, его «Устав скитской жизни». Это знаковые тексты для русской духовной традиции, о которых в следующий раз мы и поговорим.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе «Гость в студии» принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!